новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим и за этим. Традиционно по пятницам пробки, вечерние пробки начинаются намного раньше, чем обычно, чем в другие рабочие дни. Но сегодня, судя по всему, будет день лайт по сравнению с всеми предыдущими рабочими днями на этой неделе. Прямо сейчас 6 баллов. И в 5 и в 6 вечера нам обещают 7-бальные пробки, не более того. Никаких 8-бальных пробок. И уже в 7 вечера в городе, по прогнозам, во всяком случае, будут 6-бальные пробки. Прямо сейчас довольно много красного в пределах третьего транспортного кольца. Само третье транспортное кольцо очень тяжелое, особенно для тех, кто едет из Лужников по внутреннему кольцу в сторону проспекта Мира. Вот на всем протяжении от Лужников до проспекта Мира нормальной езды вам не будет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Полиция Чехии установила личности почти всех погибших при стрельбе в Праге. 14 человек погибли, пострадали 25 человек. Чем объяснить столь серьезные последствия? К подобного рода инцидентам просто невозможно подготовиться? Или полицейские в Праге просто вслух сработали? Первая тема. Вторая тема. Путин передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества. Указ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Песков, комментируя это решение, говорил об экономической целесообразности, что это значит для Рольфа и почему этот инструмент власти использовали в данном случае. Вторая тема, разговор об этом через 10 минут. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, рэперу Вакио дали 15 суток за голую вечеринку в Москве. Кстати сказать, это тема сегодняшней программы «Своя правда». Мы будем говорить об уместности подобного через час. А сейчас еще раз напомню, рэперу дали за голую вечеринку, за участие в ней, точнее, с точки зрения властей, за мелкое хулиганство во время этой вечеринки 15 суток. Львова Белова утверждает, что помогла вернуть с Украины троих российских детей. Премьер Японии произвел замены в руководстве партии из-за скандала с откатами, а прокуратура сделала заявление, что бывшему футболисту Бугаеву полиция наркотики не подбрасывала.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати сказать, в продолжении этого сообщения из прокуратуры Краснодарского края, там не только говорят, полиция не подбрасывала мефедрон бывшему футболисту Бугаеву, но, кроме того, в прокуратуре утверждают, что в телефоне обвиняемого были фотографии, которые уличают его в намерении сбывать наркотики. Полиция Чехии. Первая тема для обсуждения. Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер для звонков в прямой эфир 7373948. 24-летний студент философского факультета Карлова университета накануне в Праге открыл стрельбу по учащимся в аудиториях, по людям, которые проходили под окнами учебного заведения, потом покончил с собой. Завтра в Чехии день траура. Полиция установила личности почти всех погибших при стрельбе. Опознаны 11 из 14 человек, 25 человек пострадали, в основном ранение головы, груди, конечности. Некоторые пострадавшие прооперированы. Говорят о том, что среди погибших только граждане Чехии. Но вопрос в этой связи, чем объяснить столь серьезные последствия? Ну вот, нашелся человек, который решил нанести другим людям некий ущерб и себе тоже, возможно. Его не остановили. Почему? Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской организации «Право на оружие». Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, чем вот столь серьезные последствия можно объяснить?
Ну, вы знаете, на такие действия могли повлиять огромное количество факторов. И в первое, на мой взгляд, в первую очередь, мы пожинаем плоды либерализации психиатрии в середине, в 70-х, 80-х годах прошлого века. когда психиатрию, в принципе, разделили на психиатрические вопросы и психологического плана расстройства. И когда психологи не всегда имеют квалификацию распознать психиатрическое заболевание. Вот это главное, я думаю, на данный момент причина всех вот этих действий. Ну и следующий момент, мы должны также понимать, что сейчас существует огромное количество новых угроз последнего времени, в частности, и гибридные войны, которые в первую очередь направлены на то, чтобы непрямыми действиями нанести какой-то ущерб спокойствию определенной части населения той или иной страны. Это делается, вы знаете, через соцсети, это делается через средства массовой информации. Вот. Это вот основные две, наверное, причины.
Но все-таки, возвращаясь к тому, с чего начали, смотрите, ему 24 года, он в 2022 году получил степень бакалавра истории европейских исследований. Вы полагаете, что все это случилось с больным уже человеком?
Возможно, с уже больным человеком, возможно, на него повлияли какие-то последнее время какие-то факторы, ведь напряженная международная ситуация в мире, она не содействует спокойному и здоровому бытию человека, правильно же? Постоянно мы смотрим средства массовой информации, постоянно угроза мировой войны и так далее. Поэтому, конечно, психика может не выдерживать у людей, с потенциально слабой психикой.
Получается, что окружающие, не только специалисты, но, в принципе, окружающие ничего такого подозрительного не видели.
Вы знаете, сейчас же в последнее время вообще очень сильно развит индивидуализм, и считается, что если ты что-то у другого человека увидел не так, то это или его личное мнение, или это его личная жизнь, куда сейчас считается встревать не следует. Поэтому это как бы его жизнь, и люди обосабливаются. Поэтому вот эти вот моменты, они очень в социуме, они плохо сказываются именно вот такими фатальными последствиями.
Тогда еще один вопрос. На ваш взгляд, можно ли доверять сообщениям о том, что у него был телеграм-канал, который он перед этими событиями вел на русском языке? Важно, это тоже важная деталь. А если да, то как это можно объяснить?
Ну, во-первых, в Чехии живет огромное количество русских и русскоязычных. Это не надо забывать. Это очень хорошая европейская страна, где славяне себя чувствуют, в принципе, в своей среде, да, как бы этнокультурной. Поэтому там мягкие законы, там, в принципе, спокойно с точки зрения безопасности. Поэтому обеспечены граждане России и других стран бывшего социалистического лагеря, они там покупают недвижимость, они там живут. Более того, там хорошее образование.
Ну, если я правильно понимаю, речь идет о чехе все-таки, который почему-то обращал внимание на то, что происходит в Российской Федерации, писал по-русски и, более того, вспоминал о подобных инцидентах, которые происходили до этого именно в Российской Федерации.
Ну вот, в принципе, и где-то косвенно подтверждает мое утверждение, что есть так называемая непрямые косвенные работа через соцсети всяческих вот таких вот деструктивных факторов. Это первое. И второе, и третье в данном случае. Вы обратите внимание, что его искали, он когда убил отца, его уже искали и знали, что он хочет сделать какой-то, ну, не террористический акт, но где-то что-то с оружием в руках, он хочет что-то совершить. Его искали просто еще чешские полицейские сработали не очень четко. Первое, это когда он застрелил своего отца, и второе, когда появился этот телеграм-канал, его не отследили. Хотя, в принципе, это делается относительно легко в современных, так сказать, программных условиях.
Но если это правда, на самом деле МВД Чехии подтвердило авторство и записи канала «Стрелка» вот, да, в этом канале. Если это правда, то две недели они не заметили появление подобного канала. Скажите, Вячеслав Владимирович, вы же из организации «Право на оружие», и сегодня уже пришли сообщения о том, что пражская трагедия с высокой долей вероятности приведет к возобновлению дискуссии о необходимости изменения именно касающегося возможности владеть оружием в Чехии, в стране, которой самые либеральные или, возможно, самые либеральные взгляды на этот вопрос.
Вы знаете, Чехия достаточно взвешенно подходит ко всем вопросам. И если вы знаете, что Чехия, хотя она и в Евросоюзе, они достаточно критично отнеслись к ужесточению оборота оружия. Они прекрасно понимают, что стреляет не оружие, стреляет человек. И надо заниматься не запретом какого-либо инструмента, а надо выявлять новые факторы и именно негативные факторы отслеживать и, так сказать, пресекать. Поэтому я думаю, что они не пойдут по пути наших горе-депутатов, которые на крови будут какие-то принимать необдуманные решения. Я думаю, что они это взвесят, обдумают и примут грамотные решения. Но также я хочу обратить внимание, что, в принципе, вот эта трагедия, да, она трагедия, но с точки зрения... Это разовый случай. Более того, он не выходит за рамки некой статистической погрешности. Поэтому нельзя говорить по этому случаю, что надо прям вот все будут сходить с ума и все стрелять. Это все равно, что по заболевшему человеку говорит, что вся популяция человеческая больна раком.
Да? Спасибо. То Вячеслав Ванеев, да, председатель Всероссийской организации «Право на оружие», был с нами на прямой связи. 414 пишет, что такие новости нельзя освещать, и тем более показывать видео, мол, люди подобные ищут славы, посмертной славы, как мы понимаем, с одной стороны. С другой стороны, в нынешних условиях можно не освещать такие новости. Вы не осветите, то кто-нибудь другой осветит. Невозможно осуществить абсолютный запрет с учетом распространения социальных сетей. Ничего себе, случай один, трупов-то 14, насколько я понимаю, человек. Константин 247 пишет, 123 пишет, ну вот смотрите, гражданское население в США самое вооруженное в мире, но это никак не помогает защититься от стрельбы психопатов, как это описывает 123, которые случаются в Америке очень часто. Но, может быть, это опять говорит нам о том, что если у людей не будет оружия или будет меньше оружия, то и, соответственно, очень часто это не сможет повторяться. Сергей 424-й, какой же это разовый случай, если ежегодно в разных странах кто-то подобные расстрелы осуществляет? Ну, то есть, еще раз, это может быть и не разовый случай, но так как это действительно происходит в разных странах, это, может быть, говорит о том, что это не проблема недоработки властей той или иной страны. Значит, все-таки что-то более радикально должно быть изменено. Причина, по которой стреляют у нас в школах и у них, одни и те же или все-таки разные, пишет Евгений 953. Ну, насколько вы можете понять вот в данном случае, когда даже на уровне МВД Российской Федерации говорят о некой связи между стрельбой в Праге и трагедией, к примеру, в Брянской гимназии в Российской Федерации. Говорят, что это никак не связано с международным терроризмом, во всяком случае, каких бы то ни было свидетельств на этот счет, говорят, глава полиции Чехии говорит, нету. Но при этом МВД Чехии подтверждает авторство и записи канала «Стрелка» в Телеграме, который, собственно, был вдохновлен, как там было из содержания понятно, трагедии в Брянской гимназии, и стремился повторить и превзойти это преступление. Именно так. Вот 10-9 декабря он завел этот канал, 10 декабря якобы опубликовал заметку, в которой сообщил, что на его замысел повлияла школьница, которая 7 декабря открыла стрельбу. То есть, получается, вот 7 декабря это произошло в Брянске, 9 декабря человек уже заводит канал, начинает описывать, как он к этому готовится, 10 декабря связывает четко события будущее, в его исполнении и прошлое в исполнении этой брянской школьницы. Мужчина, напомню, 24 лет, чех, он открыл огонь и покончил в итоге с собой. Правда, при этом еще появлялись сообщения о том, что возможный сообщник есть у этого стрелка, но дальнейшего развития вот этот поворот темы не получил пока.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот срочное сообщение по теме, которую мы только что обсуждали. Студент, который застрелил в Праге 14 человек, потом совершил суицид, предположительно, все-таки предупредил свою подругу о намерении покончить с собой, и она даже обратилась в полицию. Об этом пишет прямо сейчас РИА Новости со ссылкой на замглавы краевой дирекции чешской полиции. В полицию позвонила свидетельница, которая сообщила, что ее друг написал ей предсмертное сообщение и не реагирует на звонки. Возвращаемся к следующей теме, точнее, переходим к теме, которую я заранее объявлял. Вторая тема у нас – это передача акций Рольфа во временное управление Росимуществом. Президент Путин соответствующим решением передал эти акции. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, но, учитывая, что история вокруг Рольфа тянется более чем с 2022 года, начала украинских событий, это как-то по-другому выглядит ситуация вокруг Рольфа по сравнению с тем, что прежде передавали во временное управление Росимуществом. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Итак, что для компании «Рольф» значит сегодняшнее решение Владимира Путина?
Ну, чтобы понять, что это означает, я немножко начну с теории. То есть любая компания имеет уставный капитал. Уставный капитал делится на акции либо доли. И тот, кто этими долями или акциями владеет, тот, собственно говоря, владеет компанией и имеет право, например, голосовать на общем собрании, определять всякие важные вопросы для компании. Там, одобрять крупные сделки, избирать руководство, там, совет директоров и так далее. И вот 25 апреля этого года президентом был подписан указ о временном управлении, номер 302. А сегодня в него просто внесены дополнения, и там указано, какие конкретно акции, каких конкретно компаний переходят под временное управление Росимущества. И это касается, ну, сам указ предусматривает, что компании, которые имеют свое происхождение, либо там свои корни, имеют из недружественных стран к России, то имущество этих компаний, движимые, недвижимые акции, доли, они переходят под временное управление. И вот в этот перечень сегодня были добавлены группы компаний, которые связаны с Рольфом, там перечислены некоторые компании, и указано количество акций, которые переходят под временное управление. А это означает, что Росимущество будет как акционер осуществлять полномочия, то есть, например, участвовать в собрании акционеров, принимать те или иные решения, ну и так далее. То есть есть одно исключение, временный управляющий не вправе отчуждать это самое имущество, то есть эти самые доли или паи, но все остальные управленческие решения, которые отнесены именно к компетенции участников компании, они переходят теперь к временному управляющему, коим является, соответственно, Росимущество.
Одно дело, когда говорили о компаниях из так называемых недружественных стран, другое дело, когда говорят о гражданине Российской Федерации по фамилии Петров.
Ну, на самом деле, в этом указе, по-моему, в отношении Петрова ничего не говорится. Там говорится про... Там перечисляются компании, которые называют, например, там, Talents Limited, некоторые другие. А господин Петров, если я не ошибаюсь, он был осужден судом за какие-то крупные мошенничества, поэтому, возможно, это и с этим связано. Или, возможно, у него двойное гражданство. Но это уже детали, которые нам пока неизвестны.
Но почему этот инструмент в данном случае использован? Вопрос ровно потому, что вообще-то, как кажется, это раньше было российской компанией, хотя действительно в данном случае упоминают о неком кипрском офшоре.
Дело в том, что если мы посмотрим указ президента, да, там упоминается много компаний, которые имеют иностранное происхождение. Соответственно, если эта группа компаний состояла из юрлиц, которые сами по себе были иностранными, или у них были иностранные владельцы, то вполне вероятно, что эти владельцы, может быть, имели право полностью определять всю политику этой компании, поскольку Рольф, он, если не ошибаюсь, долгое время был номером один на российском авторынке среди дилеров, то он сильно влиял на авторынок, и, соответственно, его управление со стороны иностранных компаний, которые имеют свои корни из недружественных государств, оно могло сильно повлиять на наш авторынок, который, как мы помним, в 2022 году, мягко говоря, сильно изменился. Видимо, поэтому возникла необходимость основные права участников акционеров компании, которые входят в этот холдинг, да, взять под временное управление государства.
Да, но если основные, то есть если акционеры, которые входят в холдинг, это, к примеру, гражданин Российской Федерации или его семья, о которой говорят сейчас, и который не собирается, насколько я помню, судя по его заявлениям, возвращаться в Российскую Федерацию, и были тоже утверждения о том, что он, помимо Российской Федерации, гражданин другой страны, по-моему, в данном случае упоминали Австрию. Так вот, получается, что все эти акции все-таки остаются за ними, и Росимущество как бы в их интересах будет теперь заниматься деятельностью Рольфа.
Если вы имеете в виду акции конкретных физических лиц, то вот в указе президента сегодняшнего числа, да, я не вижу упоминания фамилии Петров либо каких-то других физических лиц. Там идет речь только именно про компании. Там те же Delance Limit, Rolf Tech и так далее.
То есть, но если эти компании так или иначе связаны с ним?
Если эти компании связаны, опять же, здесь имеет значение не кто с кем связан, имеет значение то, что вот согласно указу президента под временное управление переходит конкретное количество акций. Вот, например, 15198 обыкновенных акций акционерного общества «Рольф», которые принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Рольф Моторс». То есть это количество акций, например, дает право временному управляющему Росимуществу, да, участвовать на собрании акционеров и принимать те или иные решения, только и всего. А решения могут быть самые разные. Какие-то решения должны приниматься, например, большинством голосов, какие-то решения должны приниматься единогласно, и, соответственно, имея хотя бы одну акцию, да, можно заблокировать принятие тех или иных решений. А решения могут быть самые разные. Допустим, как я уже сказал, это и крупные сделки, это и каких-то других сделок, это и изменение состава руководящих органов компании, то есть имея эти акции, можно как минимум заблокировать работу в свою пользу, либо наоборот ее построить так, как хочется тому, кто этими акциями владеет.
В данном случае кто владеет все-таки акциями? Российское государство или по-прежнему компании, которые так или иначе содержат в своем названии наименование «Рольф»?
Владеют компанией, но временное управление этими акциями переходит под юрисдикцию Российской Федерации в лице Росимущества. То есть они будут осуществлять все полномочия собственника этих акций, далее за исключением права на их отчуждение.
То есть дивиденды
они не могут. То
есть, дивиденды кто получит?
Дивиденды будут получать акционеры, но опять же, вот как раз вопрос дивидендов, он очень важный, потому что распределение дивидендов решается на общем собрании. А на нем вопрос о распределении принимается согласно тем долям акций, которые распределены. И в зависимости от того, сколько акций в той или иной компании находится под контролем государства, вопрос о распределении дивидендов будет решаться вот именно таким образом.
То, что были сообщения о том, что ныне переданные под управление Росимуществом акции до этого были довольно долго время под арестом, это что-то меняет?
Это, наверное, ничего не меняет, потому что акции были под арестом, видимо, в связи с уголовным делом. То есть, наверное, да, даже хорошо, потому что если бы они не были арестованы, они, если не были под арестом и они не были под временным управлением, то их собственники могли, допустим, произвести их отчуждение и перевести на аффилированных лиц. Они это сделать не смогли, и в итоге теперь эти акции находятся под управлением государства. Наверное, это хорошо.
А Росимущество, в свою очередь, может провести отчуждение от прежних хозяев?
Нет, в указе президента сказано, что временный управляющий обладает всеми полномочиями, кроме прав на отчуждение этого имущества. То есть продавать эти акции доли Росимущество не сможет. А другие полномочия собственника они могут делать, но вот именно отчуждать это имущество они не вправе.
Последний вопрос. Петров уже комментировал, ну, бывший владелец или нынешний владелец Рольфа, теперь довольно сложно это четко понять, но все-таки Петров уже прокомментировал сегодня эти новости и сказал, что это правовой беспредел, и он будет искать правды, что называется, в международных судах. Перспективы каковы?
Ну, здесь вопрос очень сложный, потому что понятно, что любое лицо, которое считает свои права нарушенными, имеет право оспаривать в судах все эти решения и постановления. Поэтому, наверное, его юристы должны задуматься о том, где и как обжаловать, например, указ президента о передаче под временное управление. Или как обжаловать, допустим, те или иные решения, которые будут приниматься владельцев этих акций, долей Росимуществом. Возможно, там есть и международная юрисдикция, потому что компании могут находиться в других странах. Но, опять же, если суды других государств примут решение, которое нас не устроит, то легализовать решение иностранных судов в России, наверное, будет тоже, мягко говоря, непросто. Поэтому, наверное, господин Петров, вопрос здесь очень сложный.
Спасибо. Адвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Обсуждаем сегодняшнее сообщение о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин передал акции компании «Рольф», одной из крупнейших на этом рынке, на автомобильном рынке. Компании во временное управление Росимущества, указ уже опубликован на официальном портале правовой информации, практически все акции Рольфа переходят во временное управление. По данным на 2022 год этой компании на 99,99% владел кипрский офшор Delance Limited. Как раз эти акции, которые Delance Limited принадлежат, переходят во временное управление Росимущества. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Важно, чтобы вы ставили лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня едет для пятницы вполне себе бодро, но еще раз напомню, конечно, как мы понимаем, семибальные пробки. Некоторые, кстати, кто-то из наших слушателей обещает нам, что будет точно 8 баллов, ну, заодно и проверим в ближайшее время. А те, кто предсказывают пробки на основании разного рода многочисленных данных о реальном движении, они нам сегодня 8-бальных или 9-бальных пробок не обещают. Прямо сейчас 7-бальные пробки, 7 баллов обещают в 5 вечера и 7 баллов в 6 вечера. А к 7 вечера уже все вроде как разъедутся, и по прогнозам 6-бальные пробки. В 8 вечера и вовсе 5 баллов. Главные проблемы прямо сейчас – это улицы в районе Нового Арбата, в районе Москва-Сити, в районе Краснопресненской, в районе Дома правительства. Вот там почему-то очень много бордового цвета. В целом в центре много тяжелого движения на магистралях. Например, Бульварное кольцо с востока на запад едет в бордовом цвете, с запада на восток в красном. Есть кое-где даже зеленые участки. Но в целом, еще раз напомню, 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Суд оштрафовал создателя сериала в интернете за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о человеке, который не живет в Российской Федерации, а здесь, в России, признан иностранным агентом. В чем смысл таких штрафов в отношении жителей других стран, которые все равно, скорее всего, эти штрафы оплачивать не будут? Первая тема. Вторая тема. Стало известно о смерти основателя еврейского театра «Шалом» Александра Левенбука, который скончался в возрасте 90 лет. Фамилия Левенбук знакома многим, кто в свое время слушал легендарную уже теперь, наверное, программу «Радио Няня». О роли «Радио Няни» в российской культуре и истории разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Центробанк установил новые курсы валют. Курс юаня 12.86 с субботы, курс доллара 91.94, курс евро уже 101 рубль 29 копеек. Португалец Томаш Амар Арал назначен новым спортивным директором в московском футбольном клубе «Спартак». Об этом только что объявлено. И Росавиация только что объявила, что Калужский аэропорт теперь работает штатно.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Суд оштрафовал создателя сериала «Мистер Фримен» за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о Павле Мунтяне, который признан в Российской Федерации иностранным агентом, и теперь сумма взыскания, наложенная в его адрес, составила 40 тысяч рублей. РИА Новости пишет об этом решении суда, ссылаясь на Хорошовский суд Москвы. Минюст ранее включил автора этого мультипликационного сериала в реестр иностранных агентов. Это было еще в апреле 2023 года. Последние несколько лет Мунтян живет на Кипре. Появлялись сообщения о том, что он гражданин Республики Кипр. Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, эксперт по международному праву. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Приветствую ваших радиослушателей.
Итак, вопрос. В чем смысл штрафов в отношении жителей других стран? Ну вот, к примеру, если это гражданин другой страны, первое, он иностранный агент сам по себе, без решения Министерства юстиции, как кажется, с другой стороны, выписали ему штраф, он разве будет его оплачивать?
Конечно, будет оплачивать, если он хочет оставаться в нормальных цивилизованных рамках. И потом я бы обратил внимание на ваше очень точное замечание, вот в начале, в вводных словах, что он предполагается, что является гражданином Кипра. Но я нигде не нашел сообщения о том, что господин Мунтян отказался от российского гражданства. Так что я думаю, что, скорее всего, у него есть российское гражданство или, может быть, два гражданства. Тут надо разбираться. А то положение, то постановление, которое вынес Хорошовский суд, это по административной статье, как раз за дискредитацию вооруженных сил, там назначен штраф в размере 40 тысяч, и как, если он законопослушный гражданин Российской Федерации, то ему придется выплатить, соответственно, этот штраф, иначе будут санкции. Для этого есть тоже определенные механизмы,
вот, если гражданин. Вот чуть поподробнее, а что за санкции могут быть, есть ли международные механизмы для их реализации?
Ну, во-первых, есть возможность, соответственно, дождаться, если господин Мунтян вернется на территорию Российской Федерации, то, конечно, ему будут предъявлены все те иски, которые будут, и если он не оплатит тот штраф, который ему назначат, то, соответственно, ему придется с этой проблемой как-то разбираться. Если он не вернется на территорию Российской Федерации, то тогда есть возможность подключать и международные механизмы, их никто не отменял. Так что у нас с Кипром есть определенные тоже договоренности о взаимном сотрудничестве в правовой сфере. Это более сложный процесс. Конечно, может быть, из-за 40 тысяч здесь не будет сразу возбуждаться такое масштабное дело. Но теоретически его можно, конечно, тоже возбудить и при участии кипрских властей потребовать выплаты того штрафа, который назначен.
Насколько верно утверждение, что выйти из российского гражданства, не выплатив штрафы, выписанные российским государством, невозможно?
Это надо уточнять, это надо смотреть положение о гражданстве. Я не специалист именно в этом вопросе, поэтому здесь надо обращаться тем, кто занимается как раз юридическими консультациями по поводу предоставления гражданства или, наоборот, ликвидации гражданства. Там надо внимательно смотреть, что прописал наш законодатель. Я вам не могу ответить точно на этот вопрос.
Требовать, собственно, выплаты этого штрафа могут у гражданина Российской Федерации только в Российской Федерации. Допустим, если на Кипре не требуют, приехать в Казахстан и там могут потребовать, или такого не может быть?
Это все зависит от того, какие есть соглашения с другими государствами. Ну, по поводу Казахстана вряд ли, а вот если он приедет, например, на территорию Белоруссии, нашего союзного государства, с которым уже заключено больший объем правовых соглашений, в том числе и взаимных, правовых операциях, взаимной правовой помощи, то здесь большие гарантии того, что и на территории Белоруссии к нему будут предъявлены определенные иски. Все зависит от того, где он будет находиться и в каких отношениях наше государство находится с другим государством.
Ну и еще, а срок давности какой-то существует? Вы, допустим, выписали штраф человеку, он там 5 лет возвращается?
Нет, после этого там же есть срок, наоборот, погашения этого штрафа. Я не знаю, сколько там будет, это месяц, 2 месяца, 3 месяца. Если штраф не будет уплачен, то тогда, соответственно, можно дальше идти по инстанции, там же направляется это все в прокуратуру, и дальше это передается уже в судебные органы. И они будут искать возможности так или иначе взыскать данный штраф.
Ну и последнее все-таки, с вашей точки зрения, насколько уместно иностранных граждан, если у них нет гражданства Российской Федерации, называть иностранными агентами?
Это опять-таки вопрос, мы должны с вами точно уточнить. У меня нет полной информации, является ли он на 100% иностранным гражданином.
А если нет, если не является, даже не говоря о нем, а в принципе, если человек не гражданин Российской Федерации...
Конечно, есть возможность взыскать средства. Ну а если приедет к нам иностранец и совершит какое-то здесь, ну скажем, административное преступление, ну условно говоря, разобьет вазу дорогую в ресторане, ему же придется возмещать убыток. И это, на этот счет существует договоренность. Какая разница, он российский гражданин или иностранный гражданин? Он повредил имущество. Также здесь есть дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Значит, надо, соответственно, выплатить тот штраф, который назначен.
Спасибо. Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, ведь два гражданства, пишет 312-й. Может быть. Это что-то меняет? Может же поехать с Кипра в Азербайджан, пишет 948-й. Это что-то меняет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир. Смотрите, что касается, возможно ли выход из там гражданства, да, если есть какие-то штрафы непогашенные и так далее, могу сказать, ну вот не знаю, как вот по дискредитации работает, да, это вот мой личный случай. Знакомый полгода назад, собственно, он был гражданином России, выехал с где-то около 120 тысяч автомобильных штрафов. Он выехал каким-то образом в Узбекистан, собственно, возвращаться не собирается. Сейчас вот ведется процесс как раз по аннулированию гражданства.
Нет, вот это и есть главный вопрос. Ведется процесс по аннулированию гражданства, то есть он продолжается. Его обещают выпустить из гражданства России.
Да, он продолжается. И еще, значит, второй момент такой. Вот все эти, как вы говорите, там, надо ли признавать иностранным агентом, если в этом смысл. Я считаю, что, с одной стороны, это больше символизма, то есть, да, но чтобы в наших СМИ, да, в том числе у вас, не только у вас, появились новости, скажем так, скрепные и духоподъемные о том, что очередного, да, вот такого мурзилку, скажем так, за дискредитацию или за что-то подобное, как бы привлекли, там, оштрафовали и так далее. А с другой стороны, почему нет, почему не признавать иностранным агентом, если человек... Есть такие
нет, то есть, а вы полагаете, что есть какие-то иностранные граждане, которые не иностранные агенты в том понимании, как это у нас описывают?
Нет, смотрите, если человек, например, бывают такие ситуации, одно дело, когда там двойное гражданство, да, когда человек уезжает туда и начинает оттуда что-то там, его признают иностранным агентом, а другое дело, есть такие кейсы, когда человек, например, вообще не был в России, да, никогда, абсолютно, от слова совсем, ни в гражданстве, ни вообще в России. Но оттуда, откуда-то, он поливает Россию такими, там, помоями...
А, то есть, вот это, подождите, важно, и... то ведь там да. Много чего можно по сравнению с российскими да. законами, во всяком случае, по той теме, которую мы обсуждаем. Так вот, и получается, что тогда мы должны будем понять, насколько серьезны те помои. За каждыми же мы не отследим?
Естественно, понять, насколько серьезны помои, насколько серьезны действия, потому что я вот говорил о кейсе, да, вот с фамилией не помню, человек не только лил помои, да, лила, точнее, находясь в Соединенных Штатах Америки, но она и открыто финансировала ВСУ, и, может быть, еще финансирует, продолжает. И была внесена в список экстремистов, террористов.
Нет, мы сейчас не про экстремистов и террористов, а именно про иностранных агентов, если ими становятся иностранные граждане. Суд оштрафовал создателя сериала «Мистер Фриман» за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о Павле Мунтяне, авторе этого мультипликационного сериала, который последние несколько лет живет на Кипре. Сумма взыскания составила 40 тысяч рублей.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот Сергей 424 опять зачем-то повторяет вопрос. Иностранный гражданин разве может быть не иностранным агентом? Ну да, то есть он может быть, видимо, либо иностранным гражданином иностранным агентом, либо иностранным гражданином российским агентом. Какого-то другого варианта нет. Следующая тема. Умер основатель еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Он скончался в возрасте 90 лет. Об этом со ссылкой на представителей учреждения культуры сообщает агент РИА Новости. Александр Левенбук – это тот, кто с 1970 года вместе с Александром Лившицем и Николаем Литвиновым были ведущими детской образовательной передачи «Радио Диане». Он в 80-х уже начал работать на эстраде как режиссер, ставил спектакли Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру, который, кстати, был его партнером какое-то время по «Радио Няне». С 88 по 2021 год Александр Левенбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом». Но все-таки хотелось бы про «Радио Няню» чуть подробнее, ведь в российской культуре и истории эта передача точно уже занимает особенное место. Кто-то помнит? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Есть такая передача, у нее одна задача, чтоб всем ребятам и трулялятам
было веселее.
Ну вот.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я прекрасно помню эту передачу, я ее слушала с удовольствием, это была... просто сказочная передача в плане вот того, что она несла детям, ненавязчиво, весело, вот это вот преподавалось, многие там и русский язык, и какие-то там предметы другие были, вот, потом там еще были ведущие, по-моему, Лев Шемелов,
Да, какое-то время был Шемелов, когда уехал Лившиц, а потом еще Винокур.
Винокур был, да. Вот. И вы знаете, я хочу сказать, что вот все мое детство, мне уже 60, я вот под радио жила, понимаете, вот «Пионерская зорька». Родители слушали «Опять 25». И вот это вот «Радио няня». Ну, «КоАП» еще был, была передача. Ну, вот, а здесь, я вот действительно помню, что Левенбук, Лившиц, вот эти две фамилии запомнились.
Я Николая Николаевича помню.
Да, и хорошо, что вот она была, как бы вот было бы прекрасно вернуть эти передачи на радио. Хотя дети, конечно, современные не очень слушают, но, может быть, их бы что-то заинтересовало, если бы подавать вот так, как это было в те времена. Вот, так что очень жаль, что такой человек умер. Но о нем есть память все-таки у людей, вот моего поколения. Я думаю, тогда мы все слушали эту передачу с удовольствием.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем, вспоминаем «Радио няню». Сегодня умер последний из главной тройки этой программы, Александр Левенбук. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, детство 70-х, конечно, мы все это помним. Но это радио действительно было радио. Я, знаете, чуть-чуть свяжу с нынешним днем. Радио было радио, которому не нужно было ссылаться на видеоряды, на трансляции в Ютубе.
Ну, потому что тогда не было ни видеоряда, ни трансляции в Ютубе.
Потому что и не нужно это. Потому что радио есть радио. А кому нужен видеоряд, тому радио не нужно. То есть не надо из радио делать телевидение.
Ну, это вам так кажется, времена разные бывают. Есть похожие программы на детском радио и сейчас, пишет Денис 443-й, не Николай Николаевич, Николай Владимирович Литвинов, конечно. Умер он в 88-м году, по сути, примерно тогда же закончилось и «Радио няня». Потом там Лившиц уехал в Соединенные Штаты Америки, он тоже умер в 2003 году. Теперь вот умер и Александр Левенбук. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Я в полной мере застал «Радио няню», и надо сказать, что эта передача одна из немногих, которая не вызывала отторжения. Ну, там, допустим, «Пионерская зорька», слушать ее не хотелось, а вот «Радио няню», ну, конечно, и аудитория разная по возрасту была у той и другой передачи, но «Радио няня»-то с интересом. Я даже сейчас могу вам напеть «Радио няня», «Радио няня», есть такая передача, по-моему, ее все знают, и это прям товарный знак такой, который, мне кажется, дорого стоит. Спасибо большое создателям. Вот это в детстве нам, вот лично мне это нравилось.
Спасибо. Народный артист России, заслуженный деятель искусств России Николай Тамразов к нам присоединяется. Николай Шевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы, поминая Александра Левенбука, который умер на 90-м году жизни, хотим поговорить...
На 91-м.
Даже на 91-м.
90 лет в июне месяце мы ему отпраздновали. И он был в полном здравии, и в радости, и в покое, и мы все ему желали по старой еврейской традиции 120 лет. Но случилось, как случилось, на 91-м году ушел наш дорогой Александр Семенович.
О роли радионяни в культуре и истории ведь, наверное, уже можно говорить. Это же легендарная радиопрограмма.
Ну, вы понимаете, что она была, кроме того, что познавательно, образовательно, она была очень добрая. Ее, вы понимаете, вот Александр Семенович мне рассказывал, мы много лет знали друг друга, дружили, уважали искусство друг друга. И Александр Семенович мне рассказывал, что он ездил очень много по странам, по различным, с гастролями. И в какой бы он стране ни был, если встречались там бывшие советские люди, то они все ему говорили: Александр Семенович, мы на вашей радионяне выросли, мы на вашей радионяне сформировались и состоялись теми, кем мы есть. Значит, она была и общеобразовательная, она была добрая. Вот это самое важное. Роль, самая главная пароль этой программы, что в ней была доброта, которую слушали не только дети. Дети в ней, мне кажется, не очень много и понимали. Ее слушали взрослые, а потом уже расшифровывали своим детям. Это была абсолютно точная придумка в то советское время, когда еще телевидение не главенствовало над населением, тогда еще радио имело большую власть над народом, и в это время появляется радионяня. Вот мне кажется, таковой она была, и она для тех, кто еще в его возрасте, чуть моложе его, люди продолжают жить и вспоминать с благодарностью об этой передаче.
Скажите, пожалуйста, да, с вашей точки зрения, вот она же почти 20 лет выходила в эфир, или около 20 лет, я так и не нашел, когда последняя передача вышла, но примерно так получалось. Литвинов умер, и все попытки реанимировать радионяню не получились. На ваш взгляд, почему?
Они не получились, потому что у радионяни появилось много конкурентов. Телевидение стало главным действующим лицом. Радио ушло на второй план. Это не потому, что радионяня стала хуже, или она стала лучше, или она не выдержала. Она просто не могла выдержать этой конкуренции, потому что человека, которого мы видели в телевизоре, он становился для нас легендой. И когда мы могли этого человека где-то в жизни встретить живым, мы были счастливы и не верили этому чуду. Радио уступило телевидению свое первозначение. Вот и вся причина для этого. И не потому, что радионяня стала от этого лучше или стала от этого хуже. Радио, телевидение в каждом городе было свое. Не было всесоюзного телевидения, не было республиканских телевидений. Было каждого свое. Это было местечковое телевидение с одним канальчиком. И каждый в своем городе смотрел то, что мог дать город своему населению. Но когда телевидение стало всесоюзным, когда оно стало республиканским, и каждая республика вещала на все города свои, и страна вещала из Москвы на всю страну, конечно, радио сыграло свою уже нежелательно, но второстепенную роль.
С вашей точки зрения, уже теперь не на единственном радиоканале, но на одном из радиоканалов «Радионяня» не может возобновиться.
А какой смысл возобновления «Радионяни», когда мы сегодня в этих, с такой же передачей, с такой же темой и с такими же задачами можем показать передачу телевизионную, когда передо мной человек смотрит мне в глаза и говорит мне ту правду, которую мне хочет сказать радиоведущий, а я его еще и вижу, и я ему могу или доверять, или не доверять. Там я доверяю только голосу, а здесь я доверяю его глазам, его правде. А ведь что такое глаза? Глаза – это зеркало души.
В перспективах радиовещания вы отказываете?
Я не отказываю. Я просто говорю о том, что незачем соревноваться в этих случаях с теми, кто тебя сильнее. Нужно придумывать те свои образы и те свои начала, которые не в любом случае выигрывают на радиопередачах. А для этого тоже есть абсолютно много моментов, много возможностей придумать то, что радио победит все остальное. А спорить с телевидением это очень трудно. Пожалуйста, пусть нищий человек поспорит с миллиардером.
Ну да.
В достатке своей жизни.
Спасибо. Спасибо. Народный артист России, заслуженный деятель искусств России Николай Тамразов был с нами на прямой связи. Мы вспоминаем Александра Левинбука, который скончался сегодня в возрасте 90 лет. И он был последним из оставшихся к сегодняшнему дню в живых главных первых ведущих, первой тройки ведущих радиопрограммы «Радионяня». 123-й. Это ошибочно то, что вы пишете. На смену «Радионяни» пришла телевизионная АБВГДЙКа. Подозреваю, что они существовали какое-то время вместе. 268-й. Это были профессиональные. Они к каждой передаче записывали музыкальные номера, им не нужно было видеоряда для полного выражения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, во-первых, я считаю, Николай Шумович в корне не прав. Вот радио, оно до сих пор, ну, для меня оно постоянно в фоновом режиме включено. Вот я работаю.
Чем оно и отличается от телевизора?
Ну да, в телевизор надо вникать, то есть погружаться, а радио, оно как фон. Вот. Ну, я хочу выразить, в общем, чувство скорби по отношению к Александру Левинбуку, вечной ему памяти, вот, и вся эта компания ведущих, это, я считаю, выдающиеся мастера эфира. Вот, я сам вырос на «Радионяне». Вот, я в добавлении к тому, что сказал Николай Шуич, передача была не только добрая, она была умная, искрометная. То есть, вот, там все, кстати, вот, как они строили все свои диалоги, вот, и это чудо просто. Я действительно воспитывался на их.
Ну, на самом деле, это все доступно, и это можно послушать и сейчас, при желании.
Можно послушать, это одна из ярких, так сказать, вещей моего детства. Вот, светлая память всем ведущим.
Спасибо. Об ВГДейка, кстати, выходила с 75-го года, а еще раз напомню, радио «Няня», о которой мы говорим, начала выходить в эфир в 1970 году и как минимум выходила в эфир до 1988, когда умер Николай Владимирович Литвинов. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, совсем коротко, прошу.
Совсем коротко. Ну вот ошибочно, что телевизор опять противопоставляет видеоряд и звуковой. У меня нет времени смотреть видеоряд. А вот радио, я радио, ну, аудио, в процессе каких-то других дел, там, в том числе управление автомобилем, заходит нормально.
Есть разные моменты жизни, при которых ты можешь смотреть телевизор или слушать радио, далее новости.